Привет, это Маша Чарушникова. Я консультант по детскому сну и грудному вскармливанию. И это подкаст для родителей про детский сон. Тема сегодняшнего подкаста – самостоятельное засыпание. Сразу обозначу небольшой план, о чем мы с вами сегодня поговорим. Откуда вообще взялась эта идея про самостоятельное засыпание и почему так много шума вокруг этой темы? Действительно ли эта теория вообще рабочая, можно ли ей доверять? Вообще, влияет ли способ засыпания как таковой на качество сна малыша или нет? Какой способ засыпания идеален? Нормально ли это, если ребенок засыпает на груди? Нормально ли это условно в 2 месяца малыша? И нормально ли это, если ребенку, например, 2 года? Почему после завершения грудного вскармливания бывает, что ребенок стал спать лучше? И нужно ли завершать грудное вскармливание ради комфортного сна всей семьи? Поехали! Почему эта тема самостоятельного засыпания так популярна, и мы слышим о ней просто из каждого утюга? До сих пор во многих школах консультантов по сну обучают такой теории. У детей есть цикл сна. Этот цикл сна неоднороден. Здесь я сразу добавлю небольшое уточнение, что циклы сна есть вообще у всех людей. Мы не спим как-то одинаково на протяжении всей ночи. Наш сон цикличен. Цикл сна взрослого длится примерно 90 минут. За ночь взрослый человек чаще всего спит несколько таких циклов сна, 4, 5, 6 циклов за ночь. А цикл сна ребенка длится примерно 40 минут. В разных источниках указывают разную информацию, что цикл сна у ребенка становится таким же, как у взрослого, примерно в 5 лет, где-то указано, что примерно в 8, в 10 лет. В общем, это точно происходит не на первом году жизни. Цикл сна любого человека и ребенка в том числе отчасти состоит из фазы более глубокого сна и отчасти из фазы более поверхностного сна. То есть у ребенка вот эта 40-минутка отчасти состоит из фазы глубокого и поверхностного сна, если говорить грубо. После примерно 3-5 месяцев у детей структура сна меняется. Начинается этот цикл сна более глубоким сном, а заканчивается эта 40-минутка более поверхностным. Так вот, многие консультанты до сих пор убеждены и, соответственно, убеждают родителей в том, что якобы ребенок, засыпающий не самостоятельно, например, на груди, на руках, при ношении на ручках, с какими-то поглаживаниями или еще как-то, ребенок как бы проваливается в эту глубокую фазу сна, и, скажем так, он не помнит, как он потом оказался после засыпания, например, без груди, уже в кроватке или на родительской кровати. Потом эта глубокая фаза сна сменяется поверхностной, из которой в норме проще проснуться, так как сон более чуткий, поверхностный, и ребенок как бы вдруг ощущает себя в других условиях, уже не в том состоянии, не в том месте, где он уснул, и поэтому якобы он плачет, зовет родителей, и ему снова нужна та же самая помощь, которая у него была в тот момент, в момент засыпания. Например, нужно снова дать грудь или снова укачивать, или снова присутствие родителей рядом, чтобы уснуть обратно и продолжить свой сон. Именно исходя из всей этой теории возникают два важных тезиса. Во-первых, различные идеи о якобы вредных ассоциациях на засыпание, которыми просто запугивают родителей. Во-вторых, идея о том, что ребенка можно уже обучать самостоятельному засыпанию именно после 4 или 6 месяцев, когда вот уже сменилась вот эта структура сна, как я ранее объяснила. Можно ли доверять всей этой теории? Мне хочется сказать: о, ребята, если бы все было так просто, если бы качество сна детей зависело бы только от способа засыпания, это было бы просто шикарно. Тогда спать и высыпаться с малышом - это была бы такая простая задача, но на деле все намного-намного сложнее. И для начала я хочу рассказать одну историю, которая вот буквально произошла со мной на днях. Мне пишет девушка, хочет узнать, сколько стоит у меня консультация по сну. Я ее проинформировала насчет цены и уточняю, а что вообще именно ее тревожит. Она ответила, что ее ребенку 6 месяцев. Ее напрягает то, что малыш ночью просыпается стабильно 3 раза на покушать, и это происходит примерно в одно и то же время каждую ночь. Примерно в 12 часов ночи, в 3 часа и примерно в 6 часов утра. Девушка убеждена, что это четкая привычка, что это какая-то привычка у ребенка, и она хочет отучить ребенка от этих ночных кормлений, от этой привычки. При этом она указывает, что ребенок на грудном вскармливании, но ассоциаций на засыпание грудь-сон у них нет. Также девушка рассказывает, что у ребенка в рационе уже в 6 месяцев есть каши и овощи. увидев контекст вот этой истории про засыпание малыша в 6 месяцев не на груди и наличие уже в прикорме каши, овощей, я решила уточнить, спросила про прибавки в весе ребенка. Девушка прислала мне данные прибавок, и оказалось, что в первые 4 месяца ребенок прекрасно прибавлял в весе, прибавки в норме, но вот с 4 по 6 месяц малыш вообще почти ничего не прибавил. Тут я поняла, что в 4 месяца произошло, возможно, что-то, что привело к таким результатам. Во-первых, сразу очевидно, что рановато, скорее всего, введен прикорм. И девушка написала мне о том, что педиатр настаивает на том, что в таком возрасте ребенка грудное молоко уже пустое, и основой рациона уже должен быть прикорм. Также я предполагаю, что ребенка, возможно, обучали после 4-5 месяцев какому-то другому новому способу засыпания, чтобы малыш не засыпал на груди, потому что эта девушка прям акцентировала внимание на этом моменте. Ведь именно такие идеи на самом деле и транслируют многие консультанты по сну, что после 4 месяцев уже можно или даже прям пора отучать от засыпания на груди. И вот к чему это может привести. Конкретно в этой ситуации я не говорю, что так происходит у всех, но я анализирую конкретные данные вот по этой ситуации. Прибавок за последние пару месяцев у этого ребенка просто нет. Я подробно расписала этой девушке, что со сном ее ребенка все в порядке. 3 раза ночью просыпаться на покушать в 6 месяцев – это нормально. Это классно вообще, я бы сказала. Это никакая не привычка. Я расписала, почему малыш может просыпаться именно в это время, и что это никак не связано ни с какой, опять же, привычкой. Написала ей, что прибавки в весе ее ребенка оставляют, к сожалению, желать лучшего, и желательно бы разобраться с этим вопросом. Возможно, стоит разобраться с прикормом. Возможно, стоит разобраться со временем, которое ребенок находится у груди, и желательно не ограничивать это время у груди. Можно давать ребенку засыпать на груди. И тогда, скорее всего, ситуация с прибавками будет выравниваться. Ночные кормления сокращать уж точно сейчас не нужно, иначе вообще можно только усугубить текущее положение дел. Но соль всей этой истории в том, что девушка в итоге ответила мне, что я ее успокоила, ведь со сном все в порядке. К чему я рассказываю эту историю? Этот случай очень показателен. Родители зачастую бывают настолько зациклены на вопросах сна, на вопросах способа засыпания, сколько там ночных пробуждений у этого малыша, на желании якобы обучить ребенка спать всю ночь и какому-то самостоятельному засыпанию, убрать какие-то якобы вредные ассоциации на засыпание. При этом родители упускают что-то намного более важное. Например, как в этой истории прибавки в весе, которые очень-очень важны, ведь это зеркало развития и здоровья маленького ребенка в таком возрасте. Итак, я вернусь к нашему обсуждению. Можно ли вообще доверять вот этой теории про привычки, про ассоциации на засыпание, про то, что обучение самостоятельному засыпанию решает все проблемы? Давайте начнем вот с чего. Сейчас я не хочу выступать здесь каким-то экспертом, ученым. Я хочу просто посмотреть на этот вопрос обычным, обывательским, но при этом трезвым, объективным взглядом. Смотрите, мы знаем кучу детей, которые засыпают, например, на груди, и при этом ночью они не просыпаются каждые 40 минут, а они просыпаются всего несколько раз на покушать и спят прекрасно дальше. Мы знаем кучу детей, которые засыпают, например, с укачиваниями, а ночью очень много раз прикладываются к груди. Это что получается? О чудо, у них вот эта ассоциация не сработала? Почему им нужна ночью для продления сна грудь, а не те же самые укачивания? Мы знаем кучу детей на смешанном вскармливании, которые, допустим, в течение дня вообще не притрагиваются к груди, но ночью при этом успешно продляют свой сон грудью. Опять же вопрос, как так произошло, если есть вот эти ассоциации на засыпание? Мы знаем детей, которых дома можно уложить грудью. На улице тот же ребенок может уснуть в слинге, например, или в коляске без груди. Оставшись с папой или с бабушкой, с дедушкой, этот малыш засыпает у них на руках. Что же это такое? Что за беспредел? Где обещанные ассоциации на сон, которые должны четко работать и вообще отравлять жизнь семьи? Во-вторых, как консультант все-таки по детскому сну, я хочу проинформировать, что в моей практике есть и примеры того, как родители уже обучили своих детей самостоятельному засыпанию до обращения ко мне. Они обучали этому самостоятельному засыпанию, допустим, с каким-то другим консультантом по сну или что-то пробовали сами по статьям в интернете. Но спать от этого дети как-то сильно лучше не стали. Я с разрешения этих мам, которые обращались ко мне после такого опыта, делюсь их историями без указания имен. В своих соцсетях я выложила скрины наших переписок с этими мамами, а здесь в подкасте я могу зачитать их сообщения. Первая история. Ребенку 14,5 месяцев. У нас уже был слип-тренинг в 10 месяцев, и это было ужасно. Но она стала засыпать сама. Но до сих пор засыпает очень нервно. Иногда со слезами. Ей нужно теребить и ковырять мою руку. Я не понимаю, какой лучше график сна сделать. И в наш график не вмещается 2 дневных сна. Просыпается она очень рано, в 5-6 утра. Приходится либо будить с одного дневного сна, либо со второго. А одного дневного сна ей мало, мы уже пробовали. Хотя засыпает в течение 15-20 минут, но иногда и дольше. Хотелось бы просто понять, где я делаю ошибки, научить засыпать спокойно, без слез, без нервов, и очень мягко научить, а то у нас был ужасный опыт. Вторая история. Ребенку 7,5 месяцев, со сном проблемы начались с 2,5 месяцев. Мы на искусственном вскармливании, начались колики, соответственно, сон стал плохой. Плавно переместились на руки, засыпал от укачиваний, на руках, ночи были короткие. Мы обратились в тот момент к консультанту по сну и первые 3 недели работали над налаживанием режима, согласно возрасту. Далее мной была выбрана методика фейдинг для обучения самостоятельному засыпанию. Ребенку было 4 месяца. Где-то месяц ушел на то, чтобы плавно, но без слез обучить его засыпать самостоятельно и в кроватке. Ночью у нас совместный сон на нашей кровати, но с самостоятельным засыпанием. Я оставляю в кровати правила безопасности, камера с видео, ребенок засыпает сам, и позже мы уже ложимся на ту же кровать. Ребенок засыпал сам, но циклы, увы, никак не склеивал. Уже шел 6-й месяц, но днем прогресса нет. Засыпания очень долгие, в среднем 30-40 минут. Для нас это прям очень долго. И днем ребенок долго спал за все время всего 1 раз. Сон вышел 1:15, а все остальные сны дневные по 25-35 минут. Эти истории, кстати, разрушают многие мифы, например, такие, как дети спят на искусственном вскармливании лучше, что самостоятельное засыпание обучает ребенка не только засыпать самому, и самостоятельно еще и без помощи родителей склеивать циклы сна. Ребенок начинает сам спать дольше. Слип-тренинг, или по-русски, по сути, это просто дать проораться, что это 3-4 дня потерпеть, а потом наслаждаться жизнью. Но на самом деле мы видим на практике, что далеко не у всех вообще вот так все это гладко и прекрасно выходит. Итак, я немного здесь подытожу. Можно ли доверять этой теории про самостоятельное засыпание? Знаете, я отвечу так. Решение за вами. Мне важно проинформировать, что вообще бывает по-разному. Я не хочу говорить ни да, ни нет, потому что каждый родитель сам решает, во что верить. И иногда даже в каких-то моментах каждый решает, на какой риск идти. Возможно, да, в некоторых семьях это работает, и я знаю такие семьи. В некоторых семьях это не работает, и я знаю такие семьи тоже. На мой взгляд, тут важно понимать, что детский сон – это довольно сложная тема, и только лишь одним способом засыпания тут дела вообще не решаются. Но во что верить вам – это не моя ответственность, конечно. Двигаемся дальше. Следующий вопрос, который я хотела бы обсудить, это вообще влияет ли способ засыпания как таковой на качество сна малыша или же нет? Ну да, я сказала бы, конечно, что влияет, но только лишь отчасти. Как я уже говорила, блин, ребят, ну если бы все было вот так вот просто. На самом деле же сон детей зависит от множества разных факторов. Только лишь способом засыпания невозможно улучшить картину сна ребенка. Но давайте пофантазируем. Даже если это самостоятельное засыпание, допустим, в кроватке, то в какой момент укладывать в эту самую кроватку, чтобы ребенок там спокойно сам уснул? Чтобы это понимать, важно присмотреться к своему малышу и чутко осознавать, какие у него признаки усталости и какие признаки в его поведении – это уже переутомление. Какое время бодрствования ему комфортно в течение дня? Между разными снами в течение одного и того же дня у одного и того же ребенка могут быть вообще разные промежутки бодрствования. Важно приловчиться и понять, какое примерно время нужно ребенку незадолго до каждого сна на некое такое замедление. Какое взаимодействие с малышом успокаивает и расслабляет, а какое будоражит. В разном возрасте у одного и того же ребенка на все эти вопросы могут быть разные ответы. Невозможно взять и наладить сон малыша раз и навсегда. Так же, как невозможно один раз и на всю жизнь, например, убраться дома или приготовить покушать. Это такой какой-то танец, какой-то такой постоянный процесс, и постоянно нам важно подстраиваться под своего ребенка. В 2 месяца у ребенка один ритм дня, в 6 месяцев у того же ребенка уже совсем другой ритм дня. Тот же ребенок, но в 1 годик это уже вообще совсем другой человек с другими способностями, потребностями, возможностями, с другими особенностями сна. Самостоятельное засыпание и кроватка всех вот этих вот перечисленных мной только что нюансов она не решает. Это решают родители, учитывая текущие потребности своего ребенка. Вообще, я хотела бы поделиться. У меня, знаете, такое ощущение, что родители уже десятилетиями, если не дольше, пытаются найти какой-то вот такой вот волшебный способ засыпания, который решил бы все проблемы со сном малыша. Бенджамин Райс, автор книги «Дикие ночи. Как укрощение сна создало наш неугомонный мир», поделился мудростью прошлых столетий. Например, в 16 веке французский врач Андре Дю Лорен советовал в случае бессонницы прилепить за уши попиявки и затем положить в ранки немного опиума. А его соотечественник-хирург Амбруаз Паре предлагал убить овцу, прижать ее дымящиеся легкие к голове и оставаться в таком положении, пока они не остынут. В помощь матерям 19 века была создана линия успокаивающих сиропов, таблеток и порошков для успокоения детей. Самым популярным из них был успокаивающий сироп миссис Уинслоу. И хотя продукт позиционировался как детский препарат, он содержал опасные ингредиенты в огромных дозах – морфий, хлороформ, героин, кадеин, порошковый опиум и экстракт конопли. И вы даже не представляете, сколько всяких разных существует техник обучения самостоятельному засыпанию. Техника «обнял, положил» Трейси Хок, метод фейдинг, метод шипения и похлопывания, метод Анны Вальгрен, особенность которого в том, что незадолго до укладывания ребенка нужно обязательно щекотать его, лететь в кровать самолетиком, танцевать и, цитирую, «малыш должен икать от смеха». Есть метод контролируемого плача Марка Вайсблота, метод контролируемого плача Ричарда Фербера и Эствеля, метод постепенного отдаления Ким Вест, метод центра поддержки семей Ривертон, метод Элизабет Пентли и много-много разных других. Я иногда встречаю рекламу различных всяких специальных люлек, качелек, гамачков для малышей с маркировкой для спокойного, крепкого сна. Есть на рынке разные товары для мам, типа специальных супер-кресел-качалок, которые помогут уложить ребенка спать. Есть разные игрушки для засыпания, всякие выдры, зайки, слоники, коалы, пингвины, мышки, сплюшки, комфортеры, разные тренеры на сна, такие ночники для детей, которые обещают ребенка научить спать какое-то определенное количество часов ночью. Есть какие-то специальные засыпательные книжки. Блин, ну, ребят, я как мама, я правда очень-очень хорошо понимаю, что вот эту вот ответственность за укладывание ребенка хочется на кого-то сложить. На какую-то игрушку, сплюшку, на выдру, на качелю, на гамак и так далее. Да, но давайте будем честными. Маленькому, несамостоятельному малышу, скорее всего, эффективнее и естественнее помогут мама и папа, а не выдра. Отчасти, конечно, да, условия сна влияют на качество засыпания, на качество сна ребенка. Отчасти и способ засыпания тоже имеет какое-то значение для родителей, для их уклада семьи, для ребенка, но только лишь отчасти. Не бывает никакого такого волшебного способа засыпания, который подойдет всем детям нашей планеты и решит любые вопросы касаемо детского сна. Не бывает такого волшебного способа засыпания, который я знаю, а вы почему-то не знаете, и который я по секрету и за деньги выдаю на консультациях. Нет, я считаю, что важно понимать, что влияет на детский сон, как детский сон в целом устроен, как устроены биоритмы детей в том или ином возрасте. Важно понимать, вот в какой момент ваш ребенок готов спокойно уснуть, сколько сна, сколько бодрствования ему нужно и в каком возрасте, какое по наполненности, вот по наполнению как бы будет это бодрствование. На что важно уделить внимание именно в вашем случае, в вашей семье, именно с вашим ребенком. А вот каким способом ребенок в итоге будет засыпать, это решать вам и малышу. Ну, во-первых, ребенок тоже человек, да? Он имеет какое-то право на какие-то свои предпочтения, свои особенности. Например, есть дети, которые отлично засыпают на груди. Это физиологично, так задумала сама природа. Но при этом есть дети, которые также на грудном вскармливании, но они не засыпают на груди во время сосания. они могут, допустим, заснуть после сосания груди. Они засыпают как-то рядом с мамой, папой или на руках у родителей. Некоторым детям подходит хорошо укачивание, и родителей оно тоже никак не напрягает. А другой какой-то малыш, он будет отказываться от укачивания, выгибаться и плакать. Одному малышу нравится, например, какое-нибудь поглаживание, какой-то тесный тактильный контакт, расчесывание волос, например. А какой-то другой ребенок вообще не даст прикоснуться к своим волосам, своей голове. В общем, нет тут какого-то единого верного ответа. И один и тот же ребенок в разном возрасте засыпает тоже как-то по-разному. Сегодня он вот только родился и засыпает на груди или, допустим, с пустышкой. Завтра он немного подрос, ему помогают расслабиться, например, поглаживание. Через какое-то время ему нравится в момент засыпания слушать напевание колыбельной. Еще через какое-то время он отлично засыпает, просто лежа в обнимку. Подросший ребенок может попросить почитать ему книгу перед сном. В процессе этого чтения он уснет, например. Еще спустя какое-то время ему будут помогать уснуть, например, помечтать перед сном вместе с родителями, обсудить какой-то прошедший день, построить планы на завтра. Еще спустя какое-то время он попросит вас выйти из комнаты, потому что он хочет помечтать один. Во-вторых, есть и ваши родительские личные предпочтения тоже. Бывают взрослые люди, высокочувствительные, которые не могут терпеть каких-то постоянных прикосновений, ковыряний, какого-то колупания, а дети любят такое творить со своими родителями во время засыпания. Есть женщины, например, у которых наблюдается синдром Демер, когда кормление грудью не приносит удовольствия, а наоборот вызывает внезапный всплеск негативных эмоций в моменты прилива молока. Есть семьи, в которых рождаются сразу двойня, тройня, четверня. Есть семьи, где, допустим, четверо погодок или даже, например, просто двое разновозрастных детей. И этот контекст тоже накладывает некий отпечаток на то, какие возможности есть у родителей в момент укладывания детей. Я веду к тому, что вообще не хочу демонизировать ни самостоятельное засыпание, ни какой-либо другой способ засыпания. Контекст в разных семьях может быть очень разный. Одна мама с удовольствием будет укладывать своего единственного малыша до 3 лет грудью. Другая мама с 4 погодками просто физически не может этого делать с каждым своим ребенком. Она будет находить какой-то другой выход, решать этот вопрос, возможно, с помощью каких-то разных способов засыпания для старших детей. Вы знаете своего ребенка, его предпочтения. Вы знаете себя и свои предпочтения лучше, чем какой-либо специалист. А специалист, например, по сну или по грудному вскармливанию, он может вам помочь, поддержать, объяснить важные моменты касаемо физиологии детей, например, особенности биоритмов, и вам будет проще совладать с этой задачей – уложить ребенка спать. Следующий вопрос, который я хотела бы обсудить – нормально ли это, если ребенок засыпает на груди? Нормально ли это, допустим, если малышу 2 месяца, и нормально ли это, если ему, например, 2 года? Во-первых, если бы это было ненормально и как-то в чем-то бы кому-то вредило, миллионы детей просто не засыпали бы на груди. Это физиологичный нормальный процесс. Я часто сталкиваюсь с такой точкой зрения. Ну вот не давай засыпать ребенку на груди с рождения, и не будет никаких проблем, и все. Давайте опять включим просто логику. Смотрите, ребенок рождается. И очень-очень-очень много времени малыш проводит во сне. Он очень мало бодрствует. При этом примерно до полугода единственное питание, которое необходимо ребенку и которое он вообще способен усваивать, это жидкое питание. Теперь давайте вспомним, какие прибавки в весе и в росте нормальны для новорожденного малыша и вообще вот для ребенка в первый год жизни. В первые месяцы после рождения ребенок в норме прибавляет в весе по 1, даже 2 килограмма за месяц. В первый год жизни ребенок вырастает примерно на 20-30 сантиметров в росте. Никогда в жизни больше у него не будет такого скачка роста, такого развития. Еще вчера он просто лежал как кабачок, а спустя какое-то время это уже настоящий человечек, который бегает и живет свою лучшую жизнь. Как мы с вами уже обсудили, при этом у ребенка в первые месяцы жизни очень много сна и короткое бодрствование между снами. Ребенок отлично расслабляется на груди и засыпает. А еще у детей есть такая особенность. Они и едят, и спят одновременно. Вот сложно представить взрослого человека, который может одновременно и есть, и спать, и жевать бутерброд, и при этом видеть сон. Но как бы это невозможно. А для маленького малыша это возможно. Даже структура сна у детей как будто подстроена под эту особенность. У детей очень много именно поверхностного сна. Это не плохо, не хорошо, это просто факт. Вот так устроены дети и их сон. В отличие от взрослых, у детей поверхностная фаза сна преобладает над глубоким сном. И вот в этом поверхностном сне дети могут одновременно подергиваться, гримасничать, вздергивать ручками, ножками. Они могут издать какой-то звук, хныкнуть и при этом продолжить спать дальше. В том числе дети способны в эту фазу сна еще и сосать грудь одновременно с тем, что они спят. Все мы слышали фразу, что младенцы только что и делают, это спят и едят. Но мало кто уточняет, что первые месяцы жизни это происходит одновременно. Так вот, этот маленький малыш родился. Он сам ничего не умеет, он еще, по сути, не до конца доношенный. Ему только предстоит дозреть. Он сам не может себя ни накормить, ни помыть, ни уложить, спать сам себя не может. Он отлично при этом расслабляется, засыпает во время сосания. Ему нужно получать огромное количество питания и расти невероятными темпами, но желудок при этом у него очень маленький. Бодрствование очень короткое. Сна нужно много для развития и роста. Давайте подумаем, как же нам все вот эти задачи совместить так, чтобы они были все удовлетворены. Поэтому да, для ребенка нормально засыпать на груди и спать какое-то время после засыпания на груди тоже нормально. Не надо сокращать время у груди ребенку, пусть все происходит так, как оно задумано природой. При этом, опять же, я не хочу ни демонизировать, ни восхвалять ни один способ засыпания. Это лишь способ засыпания. Это лишь верхушка айсберга. Это лишь часть всей картины сна малыша. Один лишь только способ засыпания еще ни о чем не говорит. Важны и другие пазлы всей этой картины. И то, какие условия сна у малыша, и то, какой у него ритм дня, и какую подготовку ко сну организуют родители, и как они проводят с малышом бодрствование, когда он не спит, и то, сколько внимания получает малыш, и как вообще в этой семье организован быт, общение, какая погода в этом доме. Если ребенок засыпает на груди, но плохо, сложно, со слезами, всегда очень как-то долго, то важно разбираться скорее не с самим как таковым способом засыпания, а с тем, что предшествовало этому засыпанию. Может быть, ребенок плачет от того, что он сильно устал, может быть, ему жарко, может быть, ему холодно, может быть, какие-то внешние факторы ему мешают расслабиться и уснуть. Ну, не знаю, включенный нон-стопом телевизор или очень-очень яркий свет от люстры, например. Может быть, прикладывание груди нужно немного подкорректировать, ребенку просто неудобна поза при кормлении. В общем, сам по себе факт засыпания на груди – это норма, это естественный процесс, в который, на мой взгляд, лучше не вторгаться как-то специально без сильно веской причины. Зачем изобретать велосипед, качать ребенка, придумывать какие-то колыбельные или другие манипуляции, если природа уже все за нас, по сути, продумала? Да, засыпание на груди – это не обязательное условие. Можно вполне прожить и без этого. Но я хочу успокоить, что это нормально, если у вас это так. А нормально ли, если ребенок условно не в 2 месяца, а в 2 года засыпает на груди? Если для вас это нормально, значит все нормально. Я считаю, что ни один специалист не должен указывать вам, как и с кем вам спать. Совместным ли сном с ребенком или с раздельным. Как малышу засыпать, на груди или без груди, сам по себе этот факт засыпания на груди ни в 2 месяца, ни в 2 года ребенка ничего такого особенного не значит. Это лишь способ засыпания из сотни возможных. Если он удобен вам и малышу, значит все хорошо. Я хочу здесь немного поделиться своим опытом. Нашему младшему сыну 2,5 года, и вот только буквально недавно он перестал засыпать на груди. До этого всегда засыпание всю жизнь у нас было в основном на груди, после чего я перекладывала его в кроватку. После перехода на один дневной сон, примерно в возрасте около 1,5 лет, он стал спать всю ночь, за редким исключением. И засыпал он при этом также и на дневной сон, и на ночной сон именно на груди. Меня все устраивало. Ребенка, ну, видимо, тоже. И никакие статьи, консультанты, специалисты, психологи, психиатры, бабушки на лавочке или подружки меня не переубедили бы в обратном. Я сама себе специалист. И здесь мне все же хочется сослаться на одну классную фразу Юлии Гиппенрейтер. Завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с мамой. И именно благодаря тому, что это было с мамой. Зона дел вместе – это золотой запас ребенка и его потенциал на будущее. Мне это напоминает то, как я передвигаюсь за рулем по городу в незнакомых местах. Сначала я несколько раз проезжаю по какому-то непривычному маршруту с навигатором, а потом через какое-то время, для кого-то это после первого раза, для кого-то это только после 10-й поездки с навигатором, появляется возможность уже и самостоятельно проделать с уверенностью тот же путь. Как консультант по детскому сну я могу даже поделиться несколькими интересными случаями, когда мамы приходили ко мне на консультацию, уже завершив грудное вскармливание с целью лучше спать. Но сон, к сожалению, от этого лучше не становился. Опять же, у меня есть скриншоты нашей переписки с этими мамами. Здесь в подкасте я просто прочту эти истории. История первая. У нас проблема следующая. Дочь, ей 1 год, засыпает довольно быстро, но присосавшись к моей руке, к шее, я вся просто в синяках. Соски не берет и к рукам не прям всегда подсасывается, но часто. Днем спит более-менее 1-2 часа, но может просыпаться. Ночью начинается просто ад. Укладываем, все нормально, кладем в кроватку, спит 2-3 часа от силы. Потом мы уже уставшие, кладем ее к себе в кровать. Ладно бы она спала в нашей кровати, спала бы себе и спала, но она также просыпается. На «покушать» в кавычках. Только обнимать ее надо и гладить. Прошу прощения за такой огромный пост, но я реально уже в отчаянии. История вторая. У меня адские последние 5 ночей. Дочке 1 год 1 месяц. Начала с 2 до 5 ночи бодрствовать. И за ночь 5-7 раз всегда просыпается поесть. И так всегда. Сама не засыпает, только на руках и с бутылкой. Помоги. Просыпается ночью 5-7 раз за ночь. Грудь я уже убрала 3 месяца назад. Она сейчас последние 3 месяца на смеси. Спим в одной комнате, папа у нас в другой. Сколько раз проснется дочка, столько раз и кушает ночью. Может 5-7 раз покушать за ночь. История третья. Тоже здесь нет грудного вскармливания. Вот такое сообщение мне пришло от девушки. Здравствуйте, кажется, нам нужна ваша помощь. Дочке 1 год 3 месяца, просыпается ночью часто, засыпает только с компотом. Может по 5 бутылок за ночь выдуть. В некоторые ночи просыпается 4 раза, в некоторые ночи просыпается 6 раз, ворочается, потом начинает плакать, потом совсем просыпается. Если дать бутылочку с компотом, пососет и уснет. Почему после завершения грудного вскармливания бывает, что ребенок стал спать лучше? Все мы знаем такие истории. Как специалист, который работает с мамами по теме детского сна и грудного вскармливания, я понимаю, что многие убеждены, что ГВ и комфортный сон — это вообще что-то на волшебном, это что-то несовместимое. Давайте разбираться. Во-первых, я снова повторю то, что уже 100 раз, наверное, сказала. Качество сна ребенка не может зависеть только лишь от какого-то одного фактора. Но с другой стороны, я знаю кучу историй, когда завершили грудное вскармливание, и ребенок стал спать лучше. Мое мнение на этот счет такое. Чаще всего в этих историях подразумевается, что до завершения грудного вскармливания ребенок очень часто просыпался по ночам, раз по 10, по 15, и в эти пробуждения малыш прикладывался к груди или почти всю ночь висел на груди. А когда завершили грудное вскармливание, этих пробуждений и ночных подсосов стало меньше, или они со временем сошли на нет. Итак, мама, допустим, решила завершить грудное вскармливание. Все, она настроена. Вот давайте представим вот эту первую ночь. Вот ребенок также проснулся ночью, первый раз, допустим, в начале ночи. Он не может не проснуться просто от одного решения мамы. Вряд ли малыш может читать мысли. Он в любом случае будет просыпаться ночью. И вообще ночные пробуждения между циклами сна – это норма для всех людей. В начале подкаста мы уже обсудили, что все люди спят циклично. И, например, у взрослых вот этот цикл сна длится примерно 90 минут. И мы ночью спим примерно 4-5-6 циклов сна, между которыми у нас есть как бы такие мини-пробуждения. Итак, ребенок. У него примерно такая же структура сна, просто цикл сна у него короче. И он в любом случае ночью просыпается, потому что это нормально. Итак, ребенок вот проснулся, а мама грудь не дает. Но при этом ведь мама что-то делает. Она, например, может высадить ребенка на горшок, она может предложить ему какой-то водички, она может его качает, гладит, шикает, обнимает. Возможно, она делегирует ночной уход за ребенком супругу. В общем, она как-то иначе реагирует на вот это ночное пробуждение ребенка. Она для себя решила, что больше грудь она не дает, так как устала, например. Но вместо прежней помощи она предлагает помощь новую. Вот он ключевой момент, на мой взгляд. Я думаю, что не в завершении грудного вскармливания как таковом кроется секрет, а в том, что мама ночью решила ребенку как бы показать, что бывают, оказывается, и другие способы успокоения. И со временем ребенок привыкает условно к тому, что вот мама рядом, можно спать дальше. Это никогда не происходит одним днем. Чаще всего ребенок может протестовать, плакать, но мама и папа его поддерживают, они рядом, они помогают, ну просто теперь иначе, не грудью. И со временем ребенок через какое-то время начинает якобы спокойнее спать. На самом же деле структура сна устроена так, что мы не перестаем просыпаться по ночам никогда. Это происходит до конца нашей жизни. Такова структура нашего сна. И ребенок тоже, он также и после завершения грудного вскармливания продолжает также пробуждаться между циклами сна. Но вот реагировать на это пробуждение он теперь будет иначе. Родители ему это показали. Они показали, что есть разные варианты, что не грудью единой. Поэтому я убеждена, что вполне можно при желании и кормить грудью, например, днем на сон или просто в течение дня прикладывать несколько раз к груди, а ночью обходиться какими-то другими способами успокоения. Я веду не к тому, что я заставляю вас кормить малыша до школы, я веду к тому, что наличие или отсутствие грудного вскармливания вообще не влияют каким-то особенным образом на качество сна, на мой взгляд. Нарушение сна примерно одинаково есть как и у детей на грудном вскармливании, так и на детей на искусственном вскармливании. Циклы сон-бодрствования в первую очередь регулируются головным мозгом, а не желудком. Если у вас есть цель сохранить грудное вскармливание, но при этом ребенок спит плохо ночью, то можно разбираться непосредственно со сном, с режимом, с условиями сна, с бодрствованием, а не с грудным вскармливанием в первую очередь. Важно понять, почему ребенок так часто просыпается ночью, что его тревожит, что его будет. Ведь его что-то как бы выдергивает из сна, а вот успокаивается и продляет свой сон дальше он на груди. Он не просыпается ради того, чтобы к груди приложиться. Это работает наоборот. Я думаю, что от завершения грудного вскармливания сон лучше не становится, потому что качество сна малыша зависит, опять же, не только от этого способа засыпания. Наверное, каждая мама замечала, вот если сегодня был какой-то прием у педиатра или сеанс массажа, где ребенок плакал, если, допустим, сегодня поставили прививку или прорезываются зубы, поднялась температура, у ребенка происходят какие-то изменения в режиме, например, уходит один из дневных снов, то именно в этот день или в этот период жизни малыш спит хуже, чем обычно, хотя способ засыпания, по сути, не менялся. Потом этот период проходит, ребенок, например, выздоравливает, снова возвращается к более спокойным ночам. Хотя, опять же, способ засыпания у нас не менялся. Что же такое вообще самостоятельное засыпание? Зачастую мамы под этим словом имеют в виду просто комфортный сон семьи и просто элементарно желание выспаться. Одна мама указывает, что хочет прийти к самостоятельному засыпанию, при этом имея в виду просто спокойное засыпание, пускай на груди, но без интенсивных укачиваний. Другая мама, например, хочет, чтобы малыша после засыпания на руках можно было бы спокойно переложить на родительскую постель, допустим, и хотя бы ненадолго отойти от него, чтобы покушать, послушать тишину, посмотреть любимый сериал. Третья мама под самостоятельным засыпанием имеет в виду желание, чтобы укладывать малыша могла не только она, но еще и какие-то другие заботящиеся взрослые. Папа, няня, бабушки, дедушки. Почему я уделяю этим расшифровкам внимание? Потому что ко мне часто на консультацию приходят примерно с таким запросом. Вот знаете, я состою в чате, там мамы, которые тоже родили детей примерно в то же самое время, что и я, и там чуть ли не каждая мама пишет, что их дети засыпают самостоятельно, вот я тоже так хочу. Так вот, друзья, когда вам на детской площадке или где-то в каких-то обсуждениях, в комментариях, друзья, соседи говорят о том, что их ребенок засыпает сам, я предлагаю, пожалуйста, уточните, что эти люди имеют в виду. Они могут подразумевать вообще не то же самое, что и вы. Ребенок, например, может засыпать с бутылкой во рту или с пустышкой. Ребенок может засыпать в коляске, и родители думают, что это вот самостоятельное засыпание. Ребенок может быть вообще просто другим, не такой, как ваш, со своими особенностями нервной системы. Как и все люди, дети, они в том числе бывают тоже разные, не похожи друг на друга. Согласитесь, не очень приятно, когда вас сравнивают с кем-то и не вашу в пользу. Так почему же мы вечно сравниваем своих детей с чьими-то? Во-вторых, термин «самостоятельное засыпание» сейчас реально слышно из каждого утюга, поэтому часто мамы сами не очень понимают, что они вообще под этим словом имеют в виду. Чаще всего они просто хотят высыпаться и думают, что это пресловутое самостоятельное засыпание – это какая-то панацея или что-то типа синоним качественного сна. Часто под самостоятельным засыпанием мамы имеют в виду просто свое желание, чтобы ребенок, например, сам спал долго без пробуждений, например, весь дневной сон без продлений. Или, например, чтобы можно было его оставить одного спящего, отойти поделать какие-то свои дела. В общем, тут важно понимать свое истинное желание. Важно отбросить все осуждающие статьи из интернета, которые внушают чувство вины, и попробовать найти решение другим путем. Не с помощью пресловутого самостоятельного засыпания, а с помощью каких-то адекватных, подходящих под конкретную ситуацию действий. Например, мама хочет сменить способ засыпания ребенка, завершить грудное вскармливание, потому что при укладывании грудью малыш вертится, плачет, подолгу засыпает, а как-то иначе она уложить его не умеет. Мы корректируем прикладывание, засыпание становится легким, спокойным и предсказуемым на той же груди у того же ребенка с той же мамой. Оказывается, что можно обойтись и без самостоятельного засыпания, например. И таких примеров огромное количество. Мы корректируем ритм дня, учимся понимать потребность ребенка во сне, в бодрствовании. И, о чудо, малыш своим прежним способом, неважно, что это было, начинает засыпать спокойно, легко и предсказуемо. И последнее. Часто я замечаю, что родители рассуждают как-то, знаете, так, черно-бело. Либо засыпание на груди, допустим, либо укачивание, либо самостоятельное засыпание. Вот все третьего не дано. Либо совместный сон, либо сон в кроватке. Так вот, я хочу проинформировать, что между этими двумя вариантами есть еще огромная куча разных других промежуточных вариантов. Допустим, ваш ребенок может засыпать не самостоятельно, но после засыпания вы будете оставлять его спать и продолжать свой сон, он будет дальше уже без вас. Так тоже бывает. Засыпание — это не равно сон. Если ребенок уснул на груди, это не значит, что он должен и потом весь сон пробыть тоже на груди. Или, например, ребенок может быть на грудном вскармливании, но засыпать он будет не на груди, а после прикладывания груди, как-то рядом с мамой, с папой, совместным сном. Или же, например, после кормления ребенка вы будете перекладывать его на кровать или в его кроватку, и там дальше помогать малышу какой-то еще помощью. Например, поглаживанием, держать за ручку, просто вместе лежать в обнимку. Это будет то, что удобно именно вам, а не какому-то специалисту и консультанту. Или, например, ребенок будет с мамой засыпать исключительно на груди, с папой он будет засыпать, допустим, просто на руках, оставаясь с дедушками, с бабушками, малыш будет спать в коляске, например. Эти вариации могут быть разные. Важно, чтобы это было удобно не какому-то специалисту из интернета, а лично вам, вашему малышу и всей вашей семье.